Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Архангельском Тюрикове, город Москва, кандидат геолога минералогических наук, протоиерей Константин Буфеев. Здравствуйте, батюшка! Благословите наших телезрителей.
Бог да благословит всех нас в этот вечер.
Сегодня тема нашей передачи – сотворение мира и теория эволюционизма. Напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире. Звоните к нам в студию и задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Константин, почему вопрос о сотворении мира так актуален сегодня?
Он был актуален всегда, потому что всякому человеку не безинтересно о его происхождении. Мы любим изучать свое родословие. Я, например, знаю до 11-го поколения имена своих предков по мужской линии. И это нам не безразлично. Мы молимся за дедушку, прадедушку, прапрадедушку. И, конечно, знать истоки свои, от обезьяны мы или не от обезьяны, это вопрос, который не может быть безразличен нормальному человеку. Кроме того, вопрос о начале связан с вопросом о конце. И если мы не очень иногда размышляем о своих корнях, давно это было и неизвестно там и прочее, то всякому должно быть не безразлично, что его ждет в будущем. Или миллионы лет, пока солнце не погаснет, или миллиарды, которые там будут, согласно научным прогнозам. Или мы, как православные христиане, веруем и чаем в скорое второе пришествие Христова. То есть историческое ощущение времени от начала сотворения, от точки альфа до точки омега, конца, она, конечно, эта тема не может не волновать всякого.
То есть эта тема даже не столько богословская, сколько мировоззренческая.
Конечно. Мы или имеем необозримые миллиарды лет назад и вперед, или мы в историческом времени живем, как святые отцы воспринимали и само воплощение историческое богослово, и дальнейшую судьбу мира, и каждого из нас. Вопрос суда, он будет скоро или никогда?
Да, это понятно.
Так что это вопрос...
С разной совершенно ощущением,
конечно,
жизни.
Конечно.
А скажите, вот теория эволюционизма, что это по сути? Это мировоззрение, теория или вера? И почему к ней прибегает человек?
Это и мировоззрение, это и то, что претендует называться теорией, и это вера. Если вы эти вопросы задаете, Денис, я могу сказать, что они могут найти своих адептов и своих выразителей. Если бы эволюция была научным фактом, можно было предъявить цепочку эволюционную, там, кто кого произвел, кто от кого произошел, найти какие-то переходные формы или общих предков, то не нужно было бы верить в эволюцию. Напомню, что определение веры, апостольское, классическое, это вещей обличения невидимых. Так вот, мы эволюцию не видим, поэтому, если говорим о ее существовании, можно говорить только с точки зрения веры. А эта вера определяет, или неверие, все наше мировоззрение. То есть человек, который верит в происхождение мира эволюционным путем, говорит, что эволюция привела к существованию всех форм в этом мире, видимых и невидимых. То есть творцом этого мира, всего видимого и невидимого в нем, является кто или что? Эволюция. А православный символ веры говорит, что творцом всего видимого и невидимого является Бог. И вот тут мировоззренческая позиция, она определяется принятием или отрицанием этого фундаментального понятия. И вопрос не научный, потому что если бы он имел научное разрешение, факты были бы представлены.
Фактов нет.
Фактов нет ни одного.
Нет фактов эволюции. Это удивительно.
Ни биологи, ни палеонтологи, ни антропологи пока не смогли представить ни одного факта, который бы, несомненно, свидетельствовал в научном смысле достоверности о существовании эволюции. Пусть кто-нибудь мне предъявит хотя бы один такой факт.
А какие-то переходные формы жизни, то есть они не были зафиксированы
Дарвин говорил, что опровержением его теории, он это писал в книге о сотворении, о происхождении видов, первой своей, 59-го года, он говорил, что опровержением моей теории могут быть отсутствие переходных форм. И верил, что наука их в скором времени представит, откопает, палеонтологические и всякие прочие. Ну, прошло уже больше 150 лет, ни одной достоверной формы, которую бы мы назвали точно переходной, ее нету. Можно говорить, что какая-то форма типа Археоптерикса там претендует на то, чтобы быть таковой. Но есть другие точки зрения, что это просто другая мозаичная форма, никакая не переходная.
В природе вообще, мне кажется, нет ничего переходного. Все самодостаточно и прекрасно.
В природе каждый вид, он изящен и он совершенен. Рыба хорошо плавает со своими плавниками, там копытные хорошо скачут по полям, хищники хорошо умеют ловить. То есть нету форм недоделанных, нет форм уродливых, которые бы вызывали ощущение, что вот творец какой-то вот несовершенный, что-то он вот, ну, не удалось ему, но вот сейчас эволюция немножко поправит. Такого нет. Наоборот, каждый вид, он изящен, он как-то гармоничен, он на свои функции, которым вот прыгать, там, плавать, летать, смотреть, вот, глаз орла, например, это совершенный прибор. Там глаз лягушки другой, но тоже там она движется, чтобы ловить ей мошек вот, своим языком. Нету никаких-то неудачных таких, несовершенных форм. Мы их не видим ни одной.
То есть, по сути, фактов эволюции нету. Значит, эволюция – это просто вера в эту теорию, если можно так сказать.
Это мировоззрение, которое, в основе которой лежит, конечно же, вера.
Вера все-таки.
Да, вера. Хотя... Поэтому она и неопровержима, как вера в Бога, и недоказуема. По крайней мере, никто ее не доказал.
Хотя сторонники эволюционизма говорят, что они опираются на науку, следовательно, на факты, а сами, по сути...
Любопытный разговор. Дело в том, что нет такой науки, как теория эволюции. Есть наука биология, есть наука там, генетика. Есть разные направления в науке, в геологических отраслях есть разные направления, когда достоверными фактами люди работают. Берут образцы там, или занимаются селекцией там, в биологии, выводят новые там, какие-то породы и прочее. Это факты. Но быть специалистом по эволюции вообще, когда нет предмета изучения, предмет, который невозможно ни методами, ни гипотетическими какими-то предположениями объять. Получается, что у эволюционизма нет предмета.
На какие вопросы не может ответить эволюционизм?
Три главных темы, где эволюционное мировоззрение бессильно ответить, и на которые имеет четкое и резонное отношение ответа православное христианство. Вопрос первый о происхождении материи. Откуда взялось само вещество, а также пространство и время с ним связаны. Все теории Большого Взрыва и прочее говорят, что сперва типа не было, а потом типа стало. Но вот как оно стало, если его не было? Из небытия в бытие приведено. Это наука не может сказать. Откуда сами элементарные частицы, потом сами атомы, сами молекулы, сами органические вот эти вот и прочие более сложные. Второй вопрос, на который не может ответить наука, который находится за пределами компетенции любого научного знания. Как из мертвого, из костного, по терминологии Вернадского Владимира Ивановича, появилось живое. То есть как первая жизнь... И кто была первой жизнью? То ли одноклеточная бактерия, то ли сразу более сложные виды. Вот как из мертвого получилось живое? Это непонятно, потому что середины, промежутка между живым и мертвым нет. Это пропасть. Мы знаем, что есть там организация материи на уровне минеральном, там горные породы и прочее, а есть жизнь, у нее другая симметрия. У нее другие свойства, другое строение всего прочего, и внутреннего, и внешнего проявления. А вот между живым и мертвым ничего нет. И третье, последнее, никто пока не смог сказать, как из живого, но неразумного, появилось то, что мы богословски называем образом и подобием Божиим. Если Бог сам не вдунул в Адама дыхание жизни, если разум, сознание, связанные с ней функции речи, абстрактного мышления, возможности молитвы, возможности совести, возможности познания этого мира, в том числе научным путем. Ни у кого из иных творений, самых высших, там обезьян, дельфинов, кого угодно брать, этого нет. Но вот как это могло появиться само, когда та же пропасть находится между любыми тварями, там, приматами и всякими прочими, и тем, что мы называем Homo sapiens. Вот промежуточных звеньев нету. А все претенденты на то, чтобы эту нишу заполнить, они не более чем гипотетические или просто фальшивые, откровенно.
Православие отвечает.
Конечно. Бог создал мир из ничего. Это первый ответ. То есть не было материи, а потом Бог ее создал. Почему? По всемогуществу своему. Это одно из свойств Божьих – быть всемогущим. Поэтому он и смог это сделать. А без Бога это невозможно. Из небытия во ежебытие привел всяческое. Второй вопрос. Бог создал и зеленые растения в третий день, и в пятый день водных обитателей всех, и в шестой день сухопутных обитателей, включая человека. Создал, опять же, потому что он умеет это делать. Он всемогущ, он премудр, он всесилен, он содержитель. И он, еще одно свойство, он живой. Если Бог был мертвый, он бы не смог создать живое. Если бы Бог не существовал, он бы не смог создать что-то существующее. А свойство Бога, во-первых, что он существует, сущий, сый. Во-вторых, он источник жизни, сам живой, а здесь воскрешение и живот. То есть воскресение и жизнь, о себе Господь сказал.
И разумный.
И он, конечно, не глупый. Если Бог был глупый, если бы он не имел премудрости совершеннейшего разума, он бы не смог создать ничего разумного. Но премудростью своею, которой он является, Христос – Божья сила и Божья премудрость, по слову апостольскому, он способен был создать не просто что-то там более-менее удачное, а людей, способных изучать Вселенную и познавать самого Бога и общаться с Ним. Потому что мы имеем образ и подобие Творца.
То есть отказ от Бога ставит науку в тупик, получается.
Да.
Вопросы эти остаются неразрешенными. Да. Без Бога да. Невозможно на них найти ответ.
Причем современная наука на уровне генетики, на уровне астрофизики, на уровне как бы последних дисциплин, вот ближайших к нам по вот, десятилетиям, не наука там 17 века или даже 19-го дарвиновского века, она эти вопросы ставит как просто неизбежные, как ну, насущные. Представить себе, что там белок или там просто ген, да, геном мог бы сам по себе возникнуть за какое-то время, невозможно представить. Просто не столько времени, даже если считать, что Вселенная существует там 13 или 15 миллиардов лет, к примеру, не хватит столько времени, чтобы дать вероятность этим компонентам в апаринском бульоне, к примеру, этим аминокислотам, соединиться в такую сложную, длиннющую и неповторимую цепочку. Вот нет столько времени. Нужно увеличивать даже астрономическое время, чтобы создать просто одну живую бактерию.
Какие есть подтверждения у идеи сотворения мира?
Подтверждения? Ну, во-первых, это источник самый авторитетный и самый несомненное для верующего человека – это божественное откровение, Библия. Библия Ветхого Завета, начиная с книги Бытия, первая глава, которая называется «Шестоднев», где подробно описано, в какой последовательности, как, что при этом говоря и что при этом получая и благословляя свое удачное творение, которое вся добра и даже добра зело получалось. Бог мир этот из небытия создал, в бытие привел. Эта мысль свидетельства была присуща всем ветхозаветным пророкам и праведникам. И это же учение о сотворении Богом мира воспринято святыми апостолами и всеми святыми отцами. Поэтому, если говорить про авторитеты, кого мы можем брать в союзники, да, в своем мировоззренческом вопросе, надо, конечно, выбирать ну вот высшие. То есть это Священное Писание и предание Церкви. Еще один аспект на уровне, знаете, авторитетности. Мне удалось собрать вот в книжке, которую я написал, помимо библейских цитат Ветхо- и Новозаветных, помимо святоотеческих из трактатов там, Василия Великого, Иоанна Дамаскина, Григория Паламы и других отцов, более 240 имен, на кого можем мы опираться, ссылаясь на то, что так думали, так веровали, так исповедовали церковные учителя. Более 240 мы можем назвать. Так вот, еще одним источником духовного, такого авторитетного утверждения, это тексты богослужебные, которые могут быть точно ответом на вопрос, а как же думает церковь? Потому что Писание, его можно трактовать различно. Есть разные школы, там западная школа, там баптистская школа, там католические школы. Можно трактовать Писание. У святых отцов бывают, встречаются разные там особые мнения богословские. Там частное мнение там такого-то отца. Бывает. Но то, что принято церковью как богослужебные тексты, а кто их? Триодь, цветная и постная, праздничная минея, где воспеваются догматические истины праздничного круга, о Рождестве, о Благовещении, о крестовоздвижении, о Богоявлении. Эти тексты, они выверены и являются обязательными для всех православных христиан. Мы их воспеваем в праздничном богослужении. И вот этими текстами, оказывается, можно подтвердить все эти мотивы. Итак, Писание, предание и богослужебная традиция Церкви. Вот высшие авторитеты для верующих людей, православных, которые надо иметь в виду. Мне удалось собрать в подтверждение этой темы более 340 цитат из этих священных книг богослужебных.
Скажите, отец Константин, возможно ли совмещение двух теорий? Теории эволюционизма и теории сотворения мира?
Возможно, но ценой какой?
Какой?
Цена будет такая. Если православные отцы, учителя церкви, все до единого были, во-первых, креационистами, в смысле, что верили в сотворение, Бога как креатора, Творца исповедовали, и при этом многие еретические учения, которые основываются на эволюционном мировоззрении, такие как оригенизм, арианство, ересь Иоанна Итала, 11 век, обличали как противоречащие догматическому учению православной церкви, то получается, что можно быть как бы православным эволюционистом, в кавычках, но ценой погрешности своей веры. То есть, ну, грубо говоря, надо стать еретиком для этого. Отказаться от святоотеческого наследия, от предания отцов, от богослужебный текст, от правильного понимания Священного Писания. Вот такая цена, ни больше и ни меньше.
То есть невозможно быть православным эволюционистом?
Нет, конечно.
То есть в полном смысле?
Значит, первым человеком в истории науки и в истории богословия, который попытался сделать христианство эволюционным, был Тьер де Шарден, известный католический, ну, он и ученый, и богослов, да, антрополог и прочее. Но та теория, которую он предложил, синтез, телеологический эволюционизм, если разобраться в ней по сути, как сам Тьер учил, это, конечно, настолько нехристианское мировоззрение. То есть даже католики его сами ругали, критиковали и называли пантеистом. То есть он учил Бог не как творец, а Бог как творение, разлитое во всем мире. Вот это божество, которое одухотворено, то есть пантеизм. Вот это его как бы была точка зрения. То есть у него не было ни начала, ни конца, ни точки альфа, ни точки омега. У него не было ни искупления, ни одного догматического положения фактически, вот как мы его в церкви содержим, в догматическом учении. То есть это чисто еретическая система. И те, кто становится учениками Тьера де Шардена, то есть телеологическими эволюционистами, они обречены все эти родовые ошибки унаследовать от него. Лучше, мой совет, унаследовать правильное учение от святых отцов, среди которых не было ни одного эволюциониста.
А чем грозит человеку отступление от правильного святоотеческого предания?
Чем грозит? Потерей правильного мировоззрения. То есть мы исказим образ Христа. Получим, скажем, Тьер, чему учил? У него был не просто Иисус Христос, а, цитирую, Христос эволюции. То есть одним из плодов многомиллиардного эволюционного развития материи стал Иисус из Назарета. Вот так учить. У которого были предки. Значит, рыбы, там и всякие прочие, ну, обезьяны, соответственно, которые там прочие. Мы знаем родословие Иисуса Христа из, допустим, Евангелия от Луки, 3 главы. Мы знаем, сколько поколений было от Иосифа, обручника, названного родителя нашего Господа, до Адама. 77 поколений. И Лука кончает, святой евангелист. И был он Адамов Божий. Это не Ветхий Завет. Это четко новозаветное свидетельство, которое позволяет, по крайней мере, в христологии, а Господь совершенный человек и совершенный Бог, здесь не допускать, что был он Адамов, а у Адама были пятикантропы, а у пятикантропов были орангутанги, а у орангутангов были там кенгуру, а у тех были кистеперы и рыбы. Вот мы не можем продлить родословие Спасителя вот по такому произволу. Это будет уже не Евангелие, это будет какая-то другая книга, какое-то другое мировоззрение и какие-то другие выводы. Ну, например, какие выводы? А кто искуплен Голгофской жертвой Христовой? Дети Адама. А если у Адама были предки, то значит, они тоже искуплены кровью Христовой. Почему тогда мы их не крестим, не причащаем? Почему мы эту мысль как хульную и вообще невозможную отвергаем? Это действительно просто было бы кощунством, пародией, каким-то извращением учения. То есть сын человеческий, то есть сын Адамов. Господь себе назвал, я сын человеческий, который не имеет где голову подклонить. Когда придет сын человеческий судить, вот это выражение евангельское, самоназвание Спасителя, так не вообще сын там каких-то зверей, там сын... Сын Адама. И дальше Адама спасительная жертва не распространяется. Надо сразу как-то включать тормоза и не допускать этих мыслей и, ну, хульных, страшных.
Что такое антропный принцип и как он раскрывается в свете православия?
Про антропный принцип много сейчас приходится слышать. И правильных церковных, таких соответствующих православному мировоззрению формулировок я, к сожалению, не читал, только писал об этом. Смотрите, антропный принцип, как его представляют в атеистическом понимании люди. Вот Вселенная имеет тонкую настройку, такую, что все параметры в ней, там скорость света, заряд электрона и остальные многие физические параметры, в том числе тонкая настройка условий климатических на Земле. Удаленность от Солнца, толщина атмосферы, там озонный слой, влажность, температура, там внутренняя энергия Земли, энергия, получаемая от Солнца. Множество факторов, которым сотни и тысячи можно было бы назвать. В итоге создают очень удобное, благоприятное для жизни место во Вселенной. Нашу матушку Землю. И вот почему-то люди, не смущаясь, говорят, что эта тонкая настройка возникла в результате эволюционного развития. И когда она возникла, вот тут-то и появилась и жизнь, а в жизни появился разум. И вот Homo sapiens изучает Вселенную вот с этой планеты замечательной, третьей в Солнечной системе. Я бы, оставляя все справедливые слова про тонкую настройку, про эти параметры, которые удивительным образом действительно соответствуют, скажем, если они были чуть больше или чуть меньше, или бы у нас гравитация схлопнула, Или бы мы там не могли существовать в виде атомов и молекул, там еще каких-то там условий. Просто это конкретно в разговорах можно, все, доступная литература, популярная и научная. Так вот, это не результат такого самопроизвольного или даже направляемого развития мира. Антропный принцип в библейском понимании – это то, что изначально Бог создал, те условия, это шестоднев. Бог создал небо и землю. Бог определил те параметры, включая температуру, включая там химический состав, там таблицу Менделеева, там, включая все остальные свойства, чтобы можно было в этом мире всем животным существовать в райском таком совершенстве общения, и чтобы человек, как царь, последним был бы сотворен и возглавил бы этот мир, нарек бы имена всем тварям и был бы послушным чадом Божиим. То есть это был акт разумного, премудрейшего и совершеннейшего Творца. И тогда получается не как случай, не как некая неожиданность такая. Вот оно эволюционировало, эволюционировало, и потом доэволюционировало, и что стало так хорошо. Это полная чепуха. Вероятность этого вообще ничтожна. Она никакая вероятность. Просто невероятно, чтобы само так все устроилось. И в виде отношения сил там, вот, в атомах, в молекулах, там, в живых организмах и прочее. Конечно, здесь это проявление, и, может быть, главным доказательством можно считать, что это изначально. К этому не пришло, а это было дано, условия созданы. Создавая райский сад на земле, Бог создал эти условия совершеннейшими, изящнейшими, как он один мог это помыслить и осуществить. Вот антропный принцип не в эволюционистском, а в таком очень библейском креационном ключе, как я могу его вот исповедовать. Тема очень интересная.
Адам, первый человек, это аллегорическое лицо, то есть это аллегория древнего человека, древнего человечества, или это конкретное историческое лицо?
Ну, кто читал Библию, хотя бы первые три главы книги Бытия, тот, конечно, помнит, что Адам имел личную ответственность за некоторые деяния, им совершенные. Представлять праотца нашего Адама в виде какого-то рода, там, собирательного семейства или аллегории невозможно, потому хотя бы, что он получал от Бога заповедь не вкушать определенный плод, получал от Бога задание, вот нарекание, наречение имен всей твари, всех животных, которые получили это от мудрого праотца нашего. Дальше, из ребра, как повествует нам Писание, и отцы святые подтверждают это, была создана Ева, праматерь наша, и апостол Павел говорит в Афинском Ареопаге, что весь род человеческий произошел от единой крови. Это новозаветное подтверждение тому ветхозаветному основанию. Поэтому те, кто хочет видеть в первом человеке некий размазанный по сумеркам палеолита какой-то, так сказать, период с разными стадами там, человекообразных существ и прочее, это просто другая идеология. Это просто не христианские мировоззрения.
Там нету ни ответственности в этом.
Нет, конечно.
Взгляде.
Ну, смерть-то существует в мире. Значит, она откуда-то взялась? Тут два варианта ответа. Или Бог сотворил смерть, и это норма. Все умирают, и Адам должен был умереть, и не мог не умереть, и мы умираем, и прочее. Или Бог не создал смерти. А Бог смерти не создал, это библейская цитата. И не радуется погибели живущих. А смерть вошла в мир через грех. Через грех кого? Того Адама, который ответственен. И это как наказание, которое в падшей природе первого человека перешло на всех нас. И тогда понятно, что сделал второй Адам, Христос. Если первый Адам – аллегория, тогда и второй Адам – аллегория. Приходим к тому, что и Спасителя не было. Потому что первый человек от земли смертной, второй человек – Господь с небесе. Цитируем опять же апостола Павла. Если был первый, каков смертный – каковы и смертные. И каков второй, такие мы. Во Христе-то мы все получаем жизнь вечную. То есть победа смерти – это смысл Пасхи. Смерть попрана, Смерть ее смерть поправ, Господь нам дает свободу и жизнь вечную. А если смерть изначально Богом сотворена и всей подвластны, все подвержены ей, как тогда мог отменить свой же закон законодавец? Это было бы несправедливо. Так что верующий в воскресение Христова не может веровать, что смерть изначально Богом сотворена. Это просто хула. Это плохой Бог. И он врал, когда говорил, что вся добра зело. Черт хорошего, когда все там умирают, хищники пожирают свои жертвы, все гниет, протухает, и люди, значит, земля, если в землю, а ты идешь и сразу. Заповедь, не согрешай, и будешь жить вечно. Вот это новозаветное осмысление тех библейских страниц, которые формируют наше мировоззрение. Мы обязаны помнить об этом.
Значит, и создание Адама из праха земного, и Евы из ребра Адама тоже не является
аллегорией? Это не аллегория. Нет. Это чистая и правильная, иллюстрация, раскрытие того, что было как начало истории. И все святые отцы до единого. Тут исключений просто нет. Ни аллегорической школы, там, Александрийской, там, ни буквальной школы Антиохийской. Никто из отцов так не мыслил. Только буквально. Как мы не можем аллегорически мыслить, там, скажем, об искупительных событиях Страстной Седмицы. Господь не в образе умер там, или в образе воскрес. Он буквально умер и буквально воскрес в теле. И вознесся в теле. И поэтому здесь вот такие недомолвки или такие попытки как-то заменить тему серьезную, догматическую нашим душевным таким размышлением, это очень опасная вот в вероучительном отношении тема.
Значит, и шестоднев, шесть дней творения тоже не аллегория. Это тоже
дни,
конкретные дни, которые связаны, как вот вы говорили до передачи, что шестоднев связан со Страстной неделей.
Да.
Есть связь.
Одно из подтверждений. Вот в этой книжке как раз тоже мне удалось собрать эти свидетельства в параллели. Когда, может быть, даже эту картинку я сейчас в качестве шпаргалки себе возьму. Вы уж простите. Смотрите. Господь в шестой день создал человека, мужа и жену. И в шестой день, в пятницу, вновь воссоздал его своей спасительной жертвой. Итак, пятница – это день творения и день восстановления творения. То есть смерть Христова, великий пяток на Голгофском кресте, она исправляет и восстанавливает то, что было потеряно Адамом, первым человеком, при нарушении заповеди Божией. Пяток, да? Дальше. Синоксарь. Вот, допустим, в первую субботу Бог почил от всех дел своих, и мы воспоминаем в Великую субботу, как Он почил в гробе совершенным дел упокоением. Параллель.
И там почил, и там почил.
Да, абсолютный субботний покой, который никто из других человеков в Ветхом Завете точно не мог соблюсти так совершенно, как плотью уснув Господь наш и Спаситель. Он ничего не делал в субботу. Пяток он страдал, он умирал, терпел заушение. Воскрес он в воскресенье. А что такое Великая Суббота? Это божественное, совершеннейшее исполнение собственной заповеди. И это как бы восстановление. Вот, и из Великой Субботы уже эта пасхальная тема, победа над смертью, день восьмой, начинает вот проистекать. В первый день Бог сотворил небо и землю, поэтому воскресение Христово произошло также в первый день. Точнее, даже не в первый день, а получается, этот первый день нам он преобразовывается в день восьмой. Вот это очень неслучайные вещи. Почему Пасха непременно по канонам должна в воскресенье праздноваться, и никак иначе? А потому что это как раз день начала. Но начало не мира, который пал, а начало мира как жизни будущего века, уже не падающего мира, не вечернего света. Это очень глубокое, такое святоотеческое, неотъемлемое богословие. Поэтому первая творческая седмица, шестоднев, она находит свое раскрытие и завершение в исправлении Божьем через вочеловечение Господа Иисуса Христа. И находит это вот увенчание такое божественное. Да. Это великая тематика.
Удивительно. Отец Константин, расскажите, пожалуйста, о вашем просветительском центре «Шестоднев». Как он был создан и какова его идея?
Ну, создание, как всегда, практическое было, и цели были тоже очень такие, ну, пасторские. Я был вынужден этот центр создать, потому что некоторые мои юные прихожане подпали под воздействие эволюционистов. Им в школе на уроке биологии, даже в православных гимназиях заставляли учить, что Василий Великий написал неправильно свой трактат «Беседа о шестодневе», что надо шире смотреть, что наука доказала, что человек от обезьяны произошел, что там еще прочие вещи. И дети вошли в смущение, противоречие между церковным учением с одной стороны и той псевдонаучной такой агитацией, которая вот стала проблемой смущения. И мы начали эту апологетику сперва полуофициально, начинали с отцом Даниилом Сосоевым, он тогда еще был жив и тоже. Вот. А потом это перешло в такое систематическое глубокое изучение святоотеческого предания, учения церкви. И вот эти лекции, книги, статьи, беседы, мы их, в общем, свидетельствуем о неповрежденном православии, которое, ну, должно стать частью неотменной нашего, ну, сознания повседневного.
То есть в какой форме ведется проповедь?
А вот я к вам сегодня
именно
пришел.
Это и есть.
Вот, например, так.
То есть работа
вот книги, центра, которые, да, там тоже расходятся. И, то есть, конечно, лекции, конференции мы не раз создавали. Много лет наша секция в рождественских чтениях, там сборники публиковались. Очень много ученых, серьезных ученых с разных профессий. Доктора наук, академики, член-корреспонденты, то есть это и геологи, это и химики, и биологи, самые разные, находили трибуну эту и находят, и мы, в общем, не только, знаете, так узкобогословские, здесь можно говорить про подтверждение, вот вся генетика, например, она, вот на мой взгляд, совершенно убедительным образом говорит, что не могло само эволюционировать и дать такую сложную систему, как вот даже одноклеточный организм, не говоря про уже прочие многоклеточные
существа. И ученые это подтверждают.
Да, конечно.
То есть и ученые тоже работают с вами вот в рамках этого.
Ну, мы следим за их, так сказать, достижениями, которые публикуются, и находим в этом основания для апологетических утверждений, помогающих в веру не отвергать православную, святоотеческую, а находить как раз подтверждение. Это замечательно.
То есть подтверждение здесь наука... именно в науке.
Да, в науке, конечно.
Постепенно время нашей передачи подходит к концу, и еще, думаю, мы успеем вот на такую тему поговорить. Скажите, как конкретно образ жизни человека меняется в зависимости от того, какой теории, какой идее он привержен, либо идеи сотворения мира, либо идеи эволюционизма?
Ну, давайте порассуждаем. Если я знаю, что мои предки были звери, обезьяны, там, хищники, никакого морального облика они, конечно, нести не могли, а я их прямой потомок, значит, я имею право на хамство, на любое оскорбление, на любую выходку, и тут же могу объяснить, так это в генах у меня. Это я просто такой по природе. Я хищник, я, скоты мои предки. И что от меня вообще хотите? Вот такой я родился. Могу родословие показать. И покажу это вот древо эволюционное, где я там имею всех не очень симпатичных и не очень приличных своих предков. Или другая ситуация. Я знаю, что Бог своими руками создал моего предка Адама, первого человека, из праха земного, что я имею образ и подобие Творца при вечном советом Троицы, что позволило, между прочим, Иисусу воплотиться. Ведь если бы не было этого образа и подобия, ведь Бог же не стал там ни рыбой, ни волком, ни там, теленком, да? Вот аллегория где? Да, Агнец Божий или там телец упитанный. Это аллегорически мы к Иисусу относим. Но сам Господь-то стал только человеком, по символу воплотился, вочеловечился. Если я это признаю, то как я могу себе позволить скотские или звериные выходки? Как я должен смиряться, держать себя, обуздывать в руках, не проявлять природу падшего человека, который приложился скотам несмысленным, по псаломскому выражению, а я должен, наоборот, стремиться к тому, что называется подобие или преподобие. Это смысл жизни. А образ Божий в себе раскрыть, свою икону, падшую и поврежденную, восстановить действием церковных таинств и личной аскетики. Для этого пост, сейчас Четыредесятница святая идет. Оправдано все, именно как духовное движение. А если мы, как были скоты, так и по природе своей унаследовали это все, зачем тогда церковные нормы, зачем заповеди? Зачем тот же пост? Можно делать все. Конкуренция, ну, прям по Дарвину. Жизнь, борьба, любые злоупотребления, они будут оправданы. Потому что эта конкуренция выживает наиболее приспособленной. Значит, надо выживать и быть наиболее приспособленным. И в социуме в том числе. И это не есть плохо, а это как раз хорошо.
Естественно.
Да. Да. Эволюционными дарвинистскими теориями обосновывали свои политические принципы. Кто? Давайте назовем. Коммунисты. Маркс переписывался с Дарвином. Был его почитателем. И даже хотел посвятить, предложил посвятить «Капитал», главный свой труд, Чарльз Удар, но тот великодушно отказался. Это не входило в его планы. Энгельс в «Диалектике природы» ссылается на Дарвина, как на открывшего нам, вот как труд создал человека из обезьяны. Эта мысль в марксизме раскрыта была. Но какие плоды этого, мы знаем. То есть те репрессии, которые в нашем Отечестве 17-го года начались, когда классовая борьба... То есть
тоже борьба.
Конечно, это же по аналогии с борьбой в мире
за
животных.
Выживание.
Конечно, то есть кто сильный, тот побеждает. Пролетариат – могильщик буржуазии, по Марксу. Откуда это? Это вроде не относится к миру животных, но это аналогия, которая сквозит как идеологическое такое утверждение. Ладно, с коммунистами понятно. Фашизм. Я не поленился, посмотрел, о чем Адольф Гитлер писал в своей книжке «Замечательный Майн Кампф». Сколько там цитат эволюционистских. Собственно, само обоснование права арийской расы на истребление, уничтожение всех остальных, славян, там, цыган, евреев и так далее. Откуда это проистекает? А из той же идеологии эволюционной. Белокурые бестии – это высшая раса, которая имеет право уничтожать невысшую, то есть любую другую, то есть низшую. Они являются эволюционным стволом. Они являются вершиной с правом подчинять себе, ну, на уровне истребления, там, газовые камеры, Освенцим там и прочее. То есть все средства хороши. Не стыдно это делать, потому что что, убиваем-то мы, ну, каких-то, ну, типа обезьян, их даже не жалко. Они просто не люди даже. А мы сверхлюди, а мы вот сверхчеловеки. Это чисто эволюционистская идеология. Ну, плоды тоже понятны и известны.
Еще, наверное, один вопрос успею задать.
Пожалуйста.
Как меняется взгляд человека на смерть в зависимости от того, какой идеи он придерживается?
Ну, смерть... Вернадский, например, Владимир Иванович, академик, он знал, он был человеком неверующим, был атеистом, и был одним из ведущих эволюционистов, вот просто, может быть, одним из самых выдающихся теоретиков эволюционного учения, идеи ноосферы его и прочее. Он знал, что когда он умрет, превратится в пыль. Все. Космическая пыль, которая вот на Земле, значит, будет... То есть никакой жизни вечной, а откуда она возьмется? Если не было жизни вечной у его эволюционных предков, то с чего у нас-то оно возьмется? Если мы не имеем этого божественного в себе, то искры, вот, дыхания божественного, то человек умирает, отживает. Ну, идеи остаются, какие-то идеи, там, изобретения и прочее. Это на уровне культуры, на уровне унаследования, ну, следующими родами, поколениями. Вот идея ноосферы, там она вот все, научный разум. А личного бессмертия, конечно, нет и быть не может. Как-то скучновато жить, и как-то смысл теряется вообще.
Мне кажется, стоит душа ли человека жить? Не согласна с этим.
Душа возмущается. Да. Как, это фактически вообще отрицание самой души. Если душа есть у нас, мы признаем это, то, конечно, она бессмертна. Вопрос, где она будет? В Боге, в Царстве Небесном? Или в ином месте, темном и печальном? В тьме крови, кромешной, где лязг скрежет зубом. Так что хочется душу, во-первых, все-таки заметить, что она у меня есть, что она лучшее и главное, что я получил от Господа, и уготовить через веру и дела благочестия уподобление Христу. Подобнее бывайте мне, як уже аз Христу, апостол говорит. Вот через это уподобление и войти в небесное царство. Вот.
Спасибо. Спасибо вам большое, отец Константин. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Господь да укрепит нас в таком библейском и святоотеческом праведном понимании бытия. Спасибо, Господи.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Архангельском Тюрикове, город Москва, протоиерей Константин Буфеев. Всего вам доброго и до новых встреч.